Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Я думаю, що всі, хто традиційно знає, що і в суботу, і в середу о 16-й годині у нас проходить програма «Запитання-відповіді», то вже відразу робить приймач ще гучнішим для того, щоб отримати відповіді на свої запитання. Я вас вітаю, програма розпочинається, у нашій студії вже готові відповідати на ваші питання Олексій Анатолійович Волченко. Я вас вітаю, день добрий вам.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, ми вже поза ефіром спілкувалися з нашими радіослухачами, і є певні питання у них. І я думаю, з них і почнемо, а потім уже будемо, нагадую, якщо у вас є питання, ви можете і писати нам, але краще, щоб телефонували для того, щоб більш конкретніше зрозуміти ваше питання, а не, звичайно, просто почути ваші голоси. Отже, перше питання було від нашої слухачки, яка запитала, звідки у Каїна з'явилася дружина? Тому що ми пам'ятаємо, Господь вигнав його, це було як покарання, і потім там написано, що Каїн пішов зі своєю дружиною. Тож, от жена, звідки в нього? Або в неї була версія. Вона каже, що Господь, окрім Каїна і Авеля, Адама і Єви, ще сотворив людей по всій землі. Або ж тоді вже виходить, ну такий, як кажуть, інцест, що він зі своєю сестрою тоді вже на ній був одружений.
Ну, смотрите, у нас є, що пішов Каїн від лиця Господнього, поселився в землі Нот на восток від Едема і познав Каїн жену свою. И родила она Еноха. То есть у нас есть такая история, но последовательно в Библии написано, что потом Адам познал жену свою, и родила она Сифа. И как бы кажется, что это последовательные вещи. Но на самом деле это то, что повествование, которое написано в Библии, именно и идет вот таким последовательным образом. Ну, хотя все это могло быть параллельно. И у нас написано, допустим, Бытие, 5 глава, 4 стих. «Дней Адама по рождению Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». То есть вполне возможно то, что Каин был в своей земле, ему там уже было 100 лет или 200 лет. Адам родил с Евой после Сифа еще достаточно много детей, дочерей. И потом Каин взял уже одну из дочерей Адама, которое имя уже было, как она там, я уже не помню. Ну, взял одну из дочерей Адама. Поэтому я не думаю, что даже не просто, я уверен, что невозможно параллельно существование еще каких-то людей, кроме как от Адама и Евы. Потому что у нас написано, как одного, от одного человека он произвел весь род человеческий. То есть все люди, они существуют исключительно от Адама и Евы, и нету никаких параллельных созданий.
До речі, існує така версія, саме Біблія, вона розповідає нам, ну, так би мовити, про один світ лише. А Господь він створив там, 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 там. От просто найголовніша така, якби, лінія, основа, яку Господь хотів передати для покоління, от він вирішив, оце буде Каїн, Адам і Єва, потім Каїн і Авель, багато-багато інших. А всі самі по собі. І тому вже не до уваги це не бралося. І потім вже згадується про те, що Каїн, він десь там знайшов собі ще й дружину.
Ні, так не може бути. В будь-якому випадку, як через першого Адама ми всі родились по плоті, точно так же через второго Адама Иисуса Христа мы родились по духу. И поэтому Господь пришел искупить все человечество. И Римлянам 5:12 написано, как через одного человека Адама грех вошел во всех человеках, ибо в Адаме все согрешили. То есть, если предположить, что было что-то создано помимо Адама, то тогда греховность Адама туда бы не доходила бы, и тогда Господь бы не умирал бы за всех человеков. Поэтому, конечно же, эта гипотеза, которая предполагает создание параллельного человека, параллельно от Адама, конечно, она не выдерживает никакой критики и нельзя даже думать об этом. Иначе бы Господь не умер за всех человеков, а Господь умер за всех человеков.
Дякуємо вам. Переходимо до наступного питання. Нам надіслали його за допомогою Viber. Нагадую, якщо у вас є така можливість, є таке бажання, ви можете написати нам 093-558-44-12. Наталія. Добрий вечір, Алексей Анатольевич і ведущий Эдуард. У мене вопрос по Матвею, 21 глава, 44 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава, 44 стих. Что же значит разбиться о Христа, и Христос раздавит, если упадет на кого-то? Знайшов це місце із Біблії, українською він звучить так. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його.
Ну, тут у нас і є, как бы, то, що Ісус і є камінь. Камень, который отвергли строители, вот, но который в конце концов он встанет во главу угла. И 1 Коринфянам 10:4 написано, что все пили одно и то же духовное питье и пили из духовного последующего камня, и камень же был Христос. И идет речь, конечно, о камне, который есть Христос. Тот, который верует, тот построит свою жизнь на камне. И основание, которое есть Христос, кто уверует, тот будет твердо стоять на твердом основании, которое есть Господь. А кто отвергнет веру во Христа, кто отвергнет Христа, то написано, тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того он раздавит. То есть в любом случае будет суд Божий для всех неверующих людей, а на суде никто не может оправдаться перед Богом. Все виновны будут.
Моему телефону звонок. Доброго дня, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день.
Брат Василий, город Киев.
Я вас відразу лише попрошу вимкнути ваш радіоприймач. Дуже чути відлуння. Дякую.
Мне вопрос по 1 Фессалоникийцам, 4 глава и 6 стих. Может ли Господь быть мстителем? Вот здесь в 6 главе написано, что ни в чем не поступайте с братом своим противозаконно и крестолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Объясните место Писания. Он мститель за страсти похоти или вот за то, что мы поступаем крестолюбиво с братьями своими? Спасибо.
Если мы нажмем перевод, то тут написано, что он взыскателен. То есть то, что он взыскивает. Не то, что он там мстит, а именно то, что он написано, если мы посмотрим, несущий возмездие. То есть перевод этого слова как бы несущий возмездие. И поэтому... Это просто проблема перевода. Господь не мстит. Просто тот, кто не подчиняется Господу, тот в любом случае будет судим Словом Божьим. Бог никого не судит. Он предал весь суд Иисусу Христу, но Иисус пришел не судить мир, но спасти мир. Но Слово, которое Он говорил, оно будет судить. И тот, кто не исполняет Слово Божие, тот будет судим перед Господом. Но судим он будет Словом Божьим. Но тот, кто примет Иисуса Христа Господом, Спасителем, Владыкой, то этому человеку простятся все грехи, и он не будет уже судить Словом, а он будет спасен и оправдан по благодати. Он будет прощен и искуплен кровью Господа Иисуса Христа. И второй вопрос, да, что за что именно, да, как прежде я уже не понял, о чем, чтобы не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как прежде говорили вам. Ну, я думаю, я ответил на этот вопрос.
Але якщо ми підняли вже цю тему щодо характеру Бога, от мені згадується місце із Біблії, пам'ятаєте, він каже, «Не поклоняйся їм», ну, це про богів, про ідолів, «Не служи їм», і потім є такий допис, «Ібо я Господь Бог твой, Бог рівнітель, наказуючий дітей за війну». Тобто Бог все ж таки карая?
Ну, Бог, как вам сказать, Он карает, безусловно, тот, кто не уверовал в Иисуса Христа, тот, кто не принял Иисуса Христа, тот будет осужден за все грехи, которые он делал. И на суде перед ним не оправдается никакая плоть. Тот, кто уверовал, написано, верующий на суд не приходит. У нас есть два места Писания, которые подтверждают, что верующий на суд не приходит и что верующий не судится. Почему? Потому что Господь Иисус Христос понес наказание за грехи всех человеков и за все грехи. И, по-моему, Луки 1:77, когда Захария, отец Иоанна Крестителя, пророчествовал именно о том, что дать уразуметь народу Израиля спасение в прощении грехов. То есть вот нам это надо уразуметь, что на самом деле Иисус простил все грехи, и те, которые мы делали, делаем или будем делать. И в этом наше спасение. И если мы получим откровение о том, кто такой Господь, и что Он совершил для нас, что мы искуплены, мы искуплены за все, за все. И мы должны в этом, это должны понимать. И в этом наше счастье, и в этом наше спасение, и в этом наша надежда. Создается тогда резонный вопрос. Говорят, как же, ну, если за все грехи, так что мы будем грешить, и нам за это ничто не будет. Но на самом деле тот, кто задает этот вопрос, тот не понял благодати. Знаете, есть такая как бы война против гиперблагодати, что это такое, что вот, вы знаете, тот, кто говорит об этом, тот не понял благодати, потому что тот, кто понял благодати, он уже не может грешить. Если семя его пребывает в нем, написано, он уже не может грешить. Он, если и грешит, то это, ну, написано, непроизвольный грех. Мы по плоти, и у нас есть реакция плоти. К сожалению, так, да, если подойти сзади и наступить человеку на ногу вот так вот резко, то он может что-то не выдержать, или сказать, или толкнуть, или еще что-то. То есть есть реакция плоти, но сердце уже чистое, и он может всегда заглушить силою Духа Святого, заглушить побуждение плоти. Потому что плоть до конца жизни, пока мы живем на этой земле, она живая. И она воюет против нашего духа. По Галатам 5:17 плоть духу противится. Но суть в том, что если мы уверуем, что мы спасены по благодати, искуплены кровью за все грехи, то у нас появится благоговение перед Богом. У нас появится почтение, у нас появится трепет, у нас появится страх Божий, у нас появится любовь Божья, а любовь Божия не предает. Любовь, она уже другая, и когда любовь Божия поселяется, то ты уже не можешь грешить. И если ты и согрешаешь по плоти, то ты всегда имеешь ходатая Иисуса Христа праведника, и если мы исповедуем свои грехи перед Ним, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Ну, это большая такая тема, важная тема, нужная тема, но мы действительно все должны находиться вот в этом состоянии прощения грехов, что он искупил нас. И написано так, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. И в этом отношении тут уже страшно тогда, когда мы получили это познание от самого Бога, что Он искупил нас за все грехи. Но если мы хотим грешить и планируем грешить, и грешим, этим самым мы попираем кровь Господа Ісуса Христа. Ну, це вже друга тема.
Ну, це я так розумію про те, що казав Павло, здається, коли казав, що є гріх до смерті, який так називається. Да? Коли вже немає каяття, немає цього, ну, такої чутєвості до покаяння.
Очерствело серце, окаменело серце і очерствела совість. Ну, возможно, це і так. Тогда, коли ми вот взбунтовались против Бога, это страшная вещь, она невозвратная, потому что Господь об этом говорил, что она невозвратная. Лучше бы вам не познать путь истины, чем, познав путь истины, опять возвратиться и предать заповедь. Это как собака возвращается на свою блевотину.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Як вас звати?
Добрий день.
Добрий день.
Зовут меня Валентина. У меня такой вопрос. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 и 22 стих. Я прошу вас, если можно, прочтите.
Иисус сказал же им: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого».
Глава 20.
Да.
21, 22 стих.
Я только что прочитал.
Тоді знову сказав
это.
Тоді знову сказав їм Ісус.
І говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Угу. Мы знаем, что мы должны прощать грехи, даже врагам мы должны прощать. Как понять вторую часть 22 стиха? Угу. На ком оставите,
на том 23-го. Останутся. 23-го стиха.
А,
да?
Может быть, да, извините, да. У меня со зрением мне тяжело, я перепутала, да. Простите.
Да, то есть идет речь вообще, как это может быть, чтобы человек прощал грехи, и как это вообще возможно. Ну, мы знаем из Писания, что Марка 2:7, что никто не может прощать грехи, кроме одного Бога. То есть человек не может прощать грехи. Наша задача действительно прощать должникам нашим, прощать грехи, но это касается нашего сердца. А вторая часть этого стиха: «На ком оставите, на том останутся». Ну, смотрите. Смотрите, спасает Христос. Спасает Христос. Но чтобы Христос спас, надо, чтобы кто-то об этом сказал. Как услышать без проповедующего? Спасает Евангелие, спасает благая весть. И написано, что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. Но это Евангелие должен кто-то сказать. Кто-то должен принести это Евангелие. И поэтому Господь сказал: «Примите Духа Святого». Важно то, насколько мы имеем Духа Святого в себе. И когда мы свидетельствуем о Боге кому-то, то вопрос: мы это свидетельствуем сами или это Иисус Христос, который в нас? Смогли ли мы проповедовать в Духе Святом так, чтобы люди поверили Богу и покаялись, и тогда им будут прощены грехи? Потому что они увидели Христа в этом проповедующем. Потому что проповедники это, или все верующие – это живое письмо, написанное на сердцах наших. И вот когда мы свидетельствуем в Духе Святом, и когда мы с любовью Божью, со смирением, с кротостью проповедуем о Христе, то тот человек, когда он увидит в нас Христа, он примет Христа и покается. А если проповедь была без Духа Божьего, то человек не уверует. Он просто будет видеть человека и не покается в грехах. И на нем они тогда останутся. Почему? Потому что написано Деяние 11:18, написано, чтобы Бог дает покаяние в жизнь. И если мы примем Духа Божьего и этим Духом Божьим будем проповедовать и нести Духа Божьего, то тогда этот Дух Божий побудит этого человека покаяться. Потому что Бог дает покаяние. И поэтому мы своей жизнью можем привести человека ко Христу, а может мы своей жизнью, наоборот, отвернем человека от Христа. И поэтому Господь сказал: вы сначала примите Духа Святого, а потом уже кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Все зависит от нашей любви к людям, от нашей веры в Бога и от присутствия Духа Божьего в нас. Именно насколько Бог изобразился в нас и насколько мы могли его донести.
Нагадую нашим радіослухачам 280-0305 і 067-123-75-75. Маєте бажання, маєте питання, телефонуйте до нашої студії. Наступне доволі просте і в той же час цікаве питання. Олексій Анатолійович, скажіть, пожалуйста, можна ли християнам іграти в карти? Не гадати, не на деньги, а просто іграти.
Вы знаете, в разных церквях по-разному. Я видел, в одной церкви разрешают играть в карты, в другой церкви запрещают играть в карты.
Кто просто там играть не умеет.
Я не знаю, как к этому относиться. Судя по всему, если это не какие-то азартные и не какие-то, то это просто как обычная игра. И поэтому разрешают или доверяют. Но все равно как бы карты, они предполагают какой-то азарт, что ли, да? То есть это все равно край. И поэтому...
И не только азарт, а еще с другой стороны, какую-то магичность, оккультность. Мені здається, ну, багато хто з цим якось асоціює.
Гадання на картах, да. Ну, то есть, є какой-то символізм і какой-то край. Вот. І лучше избегать этих краев. Почему? Потому что край – это искушение. Пока отвернулись взрослые или...
Пока отвернулись взрослые, ребенок квартиру проиграл.
Вот, да, там еще что-то. Поэтому я думаю, что ну, лучше этого избегать. Вообще все, что написано, все, что не поверит, то грех. И если есть вопрос, значит, есть сомнение. А сомневающиеся, да не думают получить что-либо от Господа. И блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. То есть, если у меня вопрос, значит, я, наверное, себя уже осуждаю. Потому что если я уверен, то я бы и не задавал этот вопрос. А если я сомневаюсь, правильно ли это, то все, что не поверит, то грех. Сомневающийся, если и ест, то осуждается. Почему? Потому что не поверит. И поэтому вот такие все спорные вопросы, если у нас возникают, это, ну, сам Дух Святый свидетельствует нам, что что-то тут не то. Потому что если в чем-то мы уверены, мы даже никогда не задаем себе вопросы и там даже не спрашиваем, потому что мы уверены, что это все хорошо. А вот такие как бы спорные вопросы, это Дух Святый свидетельствует, что что-то нехорошо, а по плоти мы начинаем думать, не, ну подожди, вот тут же, мы же не на деньги, мы же не... Ну, мы...
Оправдывать себя.
Да, да. И вот мы находим какой-то компромисс. Но я не берусь строго судить в этом плане. Почему? Потому что, еще раз говорю, в каких-то церквях это можно. Я знаю, что на молодежных группах даже там играют в карты. А в каких-то церквях это нежелательно.
До речі, мені згадується такий приклад, як кажуть, коли ми, ну, раніше навіть ми знаємо, що самих апостолів вибрали там 13-го за жеребом, кидали жереб. І кажуть, коли ми кидаємо монетку і кажемо там так, ні, або там, ну, різні ще питання ставимо, то уже в своїй підсвідомості ми вже точно знаємо відповідь на своє питання, що навіть ця монетка просто констатація факту для того, щоб нам зрозуміти вже остаточно. Маємо два телефонні дзвінки, зараз ми вітаємо того слухача або слухачку, хто у нас за допомогою Київстару зателефонував. Доброго дня вам.
Спасибо. Это я в эфире, да?
Это вы, да.
Благодарю вас. Меня зовут сестра Лена. Вы знаете, я просто хочу ставить ремарку. Думала, не буду звонить, но когда уже такой вопрос, я просто не могла смолчать. Насчет карт. Разрешите мне просто сказать несколько слов. Когда-то давно мой старший сын посещал одну из церквей. Простите, не знаю, какую. Православную церковь, и там было очень много рисунков на стенах. И вот их как экскурсию проводили, и вот рассказывали, ну, я так понимаю, что рассказывали страницы Евангелия, просто вот как они нарисованы. И вот один был момент, где им рассказали про карты. Оказывается, эти карты сама, уж идет эта игра, это сатанинская игра, потому что это крест... Какие там есть, да? Я не очень помню, извините. Какие там есть, как называют, масти, крест?
Черва, трефа, бубна.
Как крест Христов, да. Как сердечко. Очерблённое, да, это как капли Иисуса Христа, кровь, которая падала. Пика – это пика, которой был пронзён Иисус. И что там еще есть четвертое? В общем, это как бы игра. Он говорит, мама, я настолько, я стал, у меня просто мурашки по коже. Насколько это игра, это просто как игра вот этими орудиями, которыми был убит наш Спаситель за наши грехи. Поэтому играть, если у кого-то вопрос становится, вы знаете, я в ужасе просто, что и сама по себе игра как называется. Понимаете, вот как враг просто над нами издевается и смеется с нас. Он говорит, вы все, ну не хочу это слово называть, но мы все знаем, как называется игра, ну что, в глупого человека, да?
Угу. Одна из, говорится, да.
Говорится, что будем в гиене гореть, если мы так назовем, безумный. Но безумный, это таким вот русским словом мы знаем, какое. Не хочу его называть в эфире. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, у кого есть вопрос о том, играть в карты или нет, 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 пожалуйста, найдите что угодно. Это абсолютно игра, ну, это сатанинская игра. Не будьте, что есть общего между светом с тьмой, между Христом и Беляром? Что есть общего у нас, у детей Божьих, с этой безбожной игрой, которая, как еще и оказалось, вот олицетворяет вот эту вот, представляете, вот крест Христов, пику, кровь Христа. Угу. Да как можно в это играть?
Дякуємо вам, пані Олено, за вашу і історію, і пояснення, тому що, ну, дійсно, можливо, хтось і не задумується за певні символи, які несуть за собою, ну, такий величезний духовний смисл. Ми вітаємо тепер київський наш номер 044-280. Доброго дня.
Вітаю вас, Олександр.
Дуже приємно.
У мене питання щодо глави 16 «Діяння апостолів», 16-й текст, там йдеться про заборону апостолом Павлом.
Алло, алло. Алло, що-то ви пропали.
Десь ви пропали. А так добре
починалося. Ну, я хочу зараз прокоментувати вот предыдущее. Ну, смотрите, кто-то увидел символы, кровь, там, черва, пику. Смотрите, написано, почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И вот кому-то открылось, что вот это сатанинская игра или еще что-то, тогда прекратить немедленно, закрыть, убрать, и чтобы их не было. Почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. То есть кто-то и не почитает это нечистым, чтобы мы тоже, ну, не обманывались в таком отношении, что кто-то, я же говорю, в какой-то церкви играют в карты нормальные, благочестивые, благословенные ребята, я с ними общался, все, и все нормально. Смысл в другом. Опять же, вот то, что вы увидели, и кому-то что-то открылось. И вот если открылось, да, почему мы всегда говорим, то, до чего вы достигли, в том и пребываете. Имейте веру, имейте ее перед Богом, а не перед людьми. И если вы, вам вот так вот открылось, то для вас это нечисто. А кому-то, кто-то это, он вообще это даже не замечает и не видит там никакого символизма. Поэтому я вас очень прошу не судить тех, кто играет, не судить тех, кто не играет. Кто не играет, не судить тех, кто играет. То, до чего ты достиг, вот то и пребывает. Кто ест, не осуждай того, кто не ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест. Живем ли для Господа? Умираем ли для Господа? Все делаем для Господа. Поэтому, ну, имейте вот как друг к другу вот такое терпеливое отношение. И еще раз говорю, все зависит от нашего отношения, как мы, как у нас оно сформировано. А я просто вам сказал, что это грань, это действительно грань, при которой можно свалиться или в ту сторону, или в ту сторону. Лучше этого не делать.
Я дуже сподіваюся, що з нами на зв'язку Віктор.
Олександр.
Ой, Олександр, вибачте, так. Ви повернулися.
Так, щодо діяння апостолів, 16 глава, 16 текст, там апостол Павло заборонив вже пророчиці проповідувати, що апостоли являються синами Бога Всевишнього і проповідують жизнь вечную. А в 9 главе від Луки, то Господь Иисус разрешает и не забороняет, каже, что хай именем Христовым проповедует, потому что кто не против вас, то за вас. То, ну, можно так предположить, чи я правый, чи нет, что уже в Деяниях апостолів уже Дух Святий прямо діє серед апостолів, и они уже без помощи Христа визначають при помощи Святого Духа, як їм поступати, кому заборонять, кому ні. Спасибі.
питання зрозуміло?
Так як-то тяжело. То есть первое, это не пересекающиеся обстоятельства. Почему? Потому что то, что вы сказали у Луки, по-моему, да, что когда пришли апостолы и сказали, что там кто-то проповедует и исцеляет или изгоняет бесов именем, мы ему запретили. А Господь говорит, нет, не запрещайте ему, ибо если кто именем моим изгоняет там бесов, то не может вскоре злословить меня. Это одна история. Другая история – это то, что когда Павел был где-то в Фиатире, то одна женщина именем Лидия… Нет, это не этот стих. Вот. Случилось, что когда шли в молитвенный дом, встретились одна служанка, одержимая духом прорицателя, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за ними, она кричала, говоря, «Сей человек и рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». И она это делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу именем Иисуса, «Повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. То есть, ну, судя по всему, мы понимаем, что это был дух нечистый, это был дух прорицания. Ну, просто, хотя она говорила правду, но вы поймите правильно, написано, что Бог, он Бог духа всякой плоти, что сатана ничего не может делать без воли Божьей. И все духи все равно подвластны Богу. И если Бог посчитает нужным, эти духи будут говорить то, что нужно Богу, и так далее. Поэтому на самом деле это не значит, что это был Дух Святый, через нее говорил. Это был Дух Нечистый, раз Павел ее выгнал, и это был Дух Прорицательницы, то есть колдовства, волшебства и так далее. Но просто все, еще раз говорю, духи, они подчинены Богу. И когда Павел услышал, что это, ну, надоело, или как вызывает раздражение, вызывает, ну, что-то уже нехорошее, то он запретил этому нечистому духу провозглашать то, что он провозглашал. До какого-то времени это было нужно, чтобы нести свет Евангелия, чтобы люди обратили внимание, раз она была пророчицей, там, и она как бы помогала Павлу рекламировать Евангелие, так скажем. Но когда это перешло какие-то границы, перешло в плане там раздражения и всего остального, то Павел именем Иисуса Христа запретил этому духу нечистую, и она замолкла. Тут все нормально. То есть, ну, логически все подчиняется. Ну, чтобы мы никогда не путали, что это был в этой прорицательнице, что в ней был Дух Святый. Нет, это был Дух Нечистый, хотя он говорил правду. И, ну, вот так.
Используя правду, хотел, ну, мне так кажется, проникнуть в то общество.
Я не думаю. Еще раз смотри. Все духи в любом случае повинуются Богу. Все. Сатана повинуется Богу. Никто не может без воли Господа что-либо сделать, сказать и так далее. Все повинуется Богу. И он владычествует на небе и на земле. И никто не может противиться ему, написано. И поэтому все духи подчинены Богу. И чистые, и нечистые, все подчинено Богу. И Бог может заставить любого духа говорить то, что Бог посчитает нужным. И сатану он контролирует, мы знаем, у Иова, 1 глава, 6 стих, 2, 12, по-моему, стих, о том, что сатана ничего не мог делать без воли Божьей. Все это контролируется. И поэтому до определенного момента, еще раз говорю, этот дух нечистый мог исполнять волю Божию таким образом, чтобы продвигать Павла, для того, чтобы Павла слушали, для того, чтобы так далее, ну, чтобы это двигалось. Но в определенный момент, когда это вызвало уже, ну, раздражение, или это интонация, или еще что-то, что Павел решил, что достаточно, и он закрыл именем Иисуса Христа духа нечистого. Я не думаю, что там была какая-то воля у этой женщины проникнуть там в Павлу, в церковь там, или еще что-то. Нет, это были... Это просто было проявление духа, и все.
Це було останнє питання в нашій сьогоднішній програмі, але маємо ще приємне смс, яке я хочу зачитати до вас і для наших слухачів. Євгеній, благодарю вас за то слово, которое вы сказали. Прямо сейчас я каялся перед Богом, я христианин, но именно сейчас я услышал, что мне говорил Дух Святой через вас и вашу программу. Слава Иисусу Христу, аминь. Это слова обличения, я благодарен вам за эту передачу. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо. Присылайте свои вопросы, звоните нам в эфир. Лучше звоните, почему? Потому что лучше живой голос, он нам нужен, чтобы, чтобы все слышали, и чтобы у нас был диалог, и чтобы мы действительно тут рассуждали о Слове Божьем, и чтобы вот таким образом приносил плод. Видите, как человеку пришло какое-то обличение, Дух Святый что-то проговорил, и человек покаялся. И это хорошо. Мы для этого и существуем, и служим нашему Господу.
Слово Боже в посланні до Якова, 4 розділ, 15 вірш, каже такі слова. Якщо будемо живі, і Господь нам дозволить, то ми з вами зустрінемось уже в суботу також на нашій програмі «Запитання-відповіді», тому ви можете до суботи їх записувати, а в суботу потім уже озвучувати. Дякуємо вам, шановні радіослухачі, і дякуємо вам, Олексій Анатолійович.
Дякую вам.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.